11. Стоило нам сесть за утренний кофе, случилось это после полудня, как раздался телефонный звонок, долгий, настойчивый, гудков так в 10. Я потянулся было ответить, но, бросив взгляд на Аню, передумал. Она сидела тихая и задумчивая, клевала по кусочкам пережаренную мною яичницу. Ее, конечно, можно было и выкинуть, но тогда в доме из еды осталась бы только соль, правда, йодированная. Есть не хотелось. Я прихлебывал из кружки кофе и смотрел, как в поисках съестного она проводит на тарелке раскопки. Телефон понадрывался и перестал. Однако тут же задребезжал снова. Я поднял трубку. «Да?» «Уж не с толчка ли я тебя сдернул?» — поинтересовался со смешком Фил. Только слишком давно я его знал, чтобы не почувствовать наигранности. Дело есть, надо свидеться. Какое к черту дело? Нет у нас с ним никаких дел. Винить его я ни в чем не винил, но неприятный осадок от слов Котова остался. Пройдет время, пройдет и он. Но сейчас не видеть Феликса, не разговаривать с ним мне не хотелось. Говори, что надо. Прозвучало это резко, если не сказать грубо, но, видно, такого ответа он и ждал. «Не по телефону. Надо кое-что тебе рассказать. Того, что ты уже рассказал, мне вполне достаточно. Стоило бы, наверное, взбодрить его трехэтажным, но мешало присутствие Ани и природная интеллигентность. Сжимал в руке трубку и все больше чувствовал неудобство. Не за себя, за него». Феликс тем временем, как ни в чем не бывало, разливался соловьем. Тихо наигрывал приемник, я увеличил громкость и поднес трубку к динамику. И пустота в твоем зажатом кулаке», — пропел приятный мужской голос. «Вернул к уху. Слышал? Вопросы есть?» Он ответил эхом, без тени сомнения в голосе. «Да, Дэн, есть. А еще есть такое слово «надо». И я, человек слабохарактерный, встретиться с ним согласился. Все время, что мы разговаривали, Аня настороженно прислушивалась, покусала в нерешительности верхнюю губку, посмотрела мне в глаза. «Это как-то связано со мной?» «С тобой?» — удивился я. «И, по-моему, достаточно естественно». «Да нет, вряд ли. Трудно Филу, но он человек мужественный, держится». Сломал из-за любви блестящую карьеру, а потом выяснилось... Подробности мы никогда не обсуждали, поэтому ограничился абстрактным замечанием. В точности, как ты сказала, все как у всех. Улыбнулся, провоцируя ее на ответную улыбку, но не тут-то было. Как вчера. Неужели это было только вчера, когда стояли в дождь под козырьком? Аня ощупывала взглядом мое лицо. Надо будет купить ей, любознательный, миноискатель. Если так дальше пойдет, комплекса неполноценности мне не избежать. Ты из кожи лезешь вон, шутишь, а на тебя смотрят, как на явление природы. У меня такое чувство, что ты все время врешь. Как тебе удалось? Не досказала, нужды в этом не было. Лица своего я не видел, но возможности собственной мимики знал неплохо. Скривился, как если бы разжевал что-то кислое, сморщил нос. «Зачем тебе знать? Это неинтересно. Пришлось бы углубиться в массу технических деталей. Но интуиции ее можно было позавидовать. И моей. Не знаю почему, но слова Феликса вызвали у меня подозрение, что речь при встрече пойдет о судьбе Ани. Она продолжала на меня смотреть, подсыпая в кофе сахарный песок. От того, сколько в него вбухало, ложка в чашке должна была стоять, как в фирменном украинском борще. Но Анька этого не замечала, размешивала получившийся сироп. Думала о чем-то, молчала. Идти со мной гулять отказалась, сославшись на то, что ей надо побыть одной. В прихожей, и того хуже, возникла неловкость, как если бы у нас с ней не было ночи. Поднялась на цыпочки и ткнулась мне в щеку носом. «Не обижайся, ладно? Все было чудесно, я тебе очень благодарна. Но...» — усмехнулся я. «Смысл того, что хотят сказать, как правило, следует после запятой. Никаких «но». Мне надо кое-что понять. О себе». Из зеркала за ее спиной на меня смотрела тоскливая морда Бассета. может быть, и не такого уж породистого, но незаслуженно обиженного хозяйкой. «Сделай одолжение, пойми и обо мне. Это облегчило бы мою жизнь». «Попробую», — слабо улыбнулась Анна. «Все это время я ждала от тебя звонка. Теперь твоя очередь. Я позвоню обязательно». Но и через неделю не позвонила. За эту неделю случилось много разного. А вечером того дня, помню его великолепно, мы встретились с Феликсом в ресторане. В обычной нашей харчевне, где в бытность мою сотрудникам частенько обедали. Место тихое, приватное, хорошая кухня, и музыкой посетителей не травят. Когда я вошел, он уже сидел за столиком и потягивал винишко. Респектабельный, как всегда, отлично одетый. В своем, если так можно сказать, демократичном прикиде я мог бы сойти за его шофера, да и то вряд ли. Личный драйвер Фила всегда был в пиджаке и при галстуке, не хватало только кожаных крагов и фуражки с лаковым козырьком. Мог бы поприветствовать меня кивком, но уважил, поднялся навстречу. «Рад видеть». «А уж я-то как рад! Неужели сняли прослушку?» — пожал протянутую мне руку. Феликс только протокольно улыбнулся, но на вопрос не ответил. Впрочем, обратное было бы удивительно. Показал кивком на кресло напротив и, не дожидаясь официанта, сам разлил по пузатым рюмкам вино. Наверное, мне следовало бы почувствовать себя облагодетельствованным, но как-то не проникся. Должно быть, со стороны мы выглядели собравшимися провести вместе время друзьями, и, возможно, так оно и было. А может быть, и нет. Сидели друг напротив друга, как два сыча, и играли в гляделки. За прожитый кусок прошедшей жизни не раз так сиживали, но никогда столь далеки друг от друга не были. Даже тогда, когда долго не виделись, а только изредка перезванивались. «Ты должен меня понять», — сказал Феликс. «Если должен, то пойму. Скажи сразу, что я еще должен. Огласи, так сказать, весь список». Выложил на стол пачку сигарет. Он вытянул из нее без спроса одну и зачем-то понюхал. Какую только гадость мы с ним не курили, какую отраву не пили. Теперь сигареты были фирменными, пойло французским, не было только тех нас, кому жизнь была в удовольствие. Я ничего не мог тебе объяснить. По крайней мере, не стоило темнить и напускать туману. Не хотелось выводить тебя на Котова. Фил, наконец, прикурил, стряхнул ребром ладони табачные крошки со стола, и предчувствие мое в полной мере оправдалось. Умолк. Продолжил с горечью. Не послушал меня, вот и загнал себя в угол. Нельзя в этой говенной жизни выручать всех подряд. Не получается обогреть собственным теплом вселенную. Я не спешил с ним соглашаться. «Ну, допустим, не всех и не подряд». «Хорошо», — усмехнулся Фил кривенько, как если бы точно знал, кого я имею в виду. «Из уважения к тебе допускаю. Скажи мне, скажи как другу, кто тянул тебя за язык с этим грёбаным телевизионным шоу?» «Ну, если ты и о нем слышал», — пожал я плечами, «то, наверное, догадываешься, что оно явилось результатом сделки». Феликс подался к столу и впился в меня глазами. «Слышал? Да знаешь ли ты, что заниматься им Кот поручил мне?» «Поручил?» — переспросил я в свою очередь. «С каких это пор клиенты начинают тебе что-то поручать?» «Ну, может быть, я неправильно выразился», — откинулся он на спинку стула. «Очень попросил. Мы с тобой взрослые люди и знаем, что в жизни есть ситуации, не оставляющие человеку выбора. Думаешь, мне доставляет радость, что жребий фортуны строится вокруг тебя?» «Что строится?» — перестал я его понимать. «Чей жребий?» «Фортуны. Жребий фортуны. Так будет называться шоу». «С чего это вдруг?» — удивился я. «Моя идея. Мне это безобразие называть». «Думаешь?» — саркастически хмыкнул Феликс и скривился, как если бы я неудачно пошутил. «Нет, дружок. Придется смириться, что теперь большинство решений будут приниматься за тебя. Насколько я знаю, это как-то связано с астрологией, да и звучит заманчиво». Поманил рукой официанта. «Быстро сработали», — думал я, наблюдая, как Фил диктует ему заказ. «Моим выбором не поинтересовался, прекрасно его знал, ловушка захлопнулась. Я-то втайне от себя надеялся, мол, все еще не скоро будет. А вот оно уже на носу. Некуда деваться, нет альтернативы. Мне по наивности казалось, что помогаю людям решать их проблемы. Котов разложил мои идеи по полочкам. Одни — не более чем средство манипулирования массами, другие — инструмент влияния на власть. Чьего влияния? С какими целями? Если Феликс в этом прямо и не участвовал, то, скорее всего, все знал. Я вдруг почувствовал себя глубоко униженным, как если бы играл на сцене короля, а зрители принимали меня за скомороха. Стало сильно не по себе, захотелось встать и уйти, только куда? Феликс прав. Обстоятельства загнали меня за флажки, а выход у волка лишь один. Давно уже подали горячее, и Фил, когда не жевал, не закрывал рта, а я все сидел и тупо смотрел в тарелку. Дождавшись паузы, спросил: «Скажи, Котов употреблял местоимение «мы»? Кого он имел в виду?» Феликс только что закончил расправляться с бараньим ребрышком и вытирал жирные пальцы салфеткой. Заметил благодушно: «Давай, старик, без имен. Не задавай глупых вопросов. Сам, что ли, не понимаешь?» Я отодвинулся от стола. Было как-то не до еды. «Нет, не понимаю. Снизойди, просвети убогого». «А надо?» — запил он мясо глотком красного вина. Тон игривый, но в глазах настороженность. Я не отставал. «Скажи, ты тоже часть пресловутых «мы» или для тебя эти ребята «они»?» Ответ угадывался, но мне хотелось услышать его от Феликса, хотя бы для того, чтобы его подразнить. Если уж коррида, то и у быка должна быть возможность уколоть матадора. «Отчасти, Дэн. А еще в некотором роде...» — улыбнулся он примирительно и сделал официанту знак подавать кофе. «Ты, должно быть, удивишься, но когда твоего покорного слугу вышибли пинком под зад из Министерства иностранных дел, работодатели на улице не встречали меня с цветами. Пожалуйста, не заставляй читать тебе лекцию о том, что люди делятся на умеющих плавать и остальных, кто из последних сил барахтается на поверхности. К последним я принадлежать не хочу», — сделал короткую паузу, продолжил. «И тебя, кстати, к ним не причисляю. По моим наблюдениям, большинство из наших с тобой сограждан не отдают себе отчета, в каком обществе они живут, а посему, в силу медузьей аморфности, нуждаются в хребте». Замолчал на полуслове, подождал, пока сервировали кофе. Ждал и я, а когда официант отошел, спросил: «Уверен насчет хребта?» Феликс с готовностью кивнул, но поторопился. Пародируя его, я продолжал: «Ты, должно быть, удивишься, но хребет, о котором говоришь, нужен совсем другим ребятам, чье благосостояние растет под сладкоголосые песни власти». Фил тяжело вздохнул. «Все, Серега, завязывай с демагогией. Ни ты, ни я ничего не можем сделать, остается только применяться к предложенным обстоятельствам. Жизнь такова, какова она есть, и больше никакова. Очень мудро сказано. Не стоит понапрасну рвать душу и юродствовать. Ты сам многократно рекомендовал тем, кто руля, как эффективнее обводить вокруг пальца массы, и не можешь не понимать, что искусство работы с людьми в том, чтобы они этого не замечали». Усмехнулся. «Это азы профессии. Дэн, на них опираются, выстраивая отношения с дворником дядей Васей, с президентом, с цехом по пошиву исподнего и с народом. Я не смог себя сдержать. Твоей профессии, Фил, твоей». Он будто этого и не слышал. «В незнании счастье, Дэн, надо стремиться к тому, чтобы каждый человек считал себя свободным гражданином, живущим в свободной стране». Кофе подали коньяк. Феликс взялся за свою рюмку, предложил: «Давай на этом поставим точку. Я ведь не железный, мне тоже бывает больно, но жизнь продолжается. В комплиментах ты не нуждаешься. Скажу от чистого сердца, идея шоу граничит с гениальностью. Не говоря уже о деньгах от рекламы, оно позволит взять пробу даже не состояние умов, душ. Нам предстоит понять, как далеко зашел процесс очерствения и можно ли вызвать в них отклик. А ведь у него с Котовым один и тот же вокабуляр», — думал я, слушая разглагольствование Феликса. Возможно, это не должно было удивлять, но удивило и пренеприятно. Между тем он продолжал. «Я всегда был против того, чтобы люди опускали ниже сточной канавы и глушили, как рыбу, динамитом пошлости. Но изменить положение дел, как ты понимаешь, не в моей власти. Если посмотреть правде в глаза, надо признать, что мы имеем дело с наркоманами, подсевшими на иглу примитива и насилия. У них выработалась потребность в помоях, каждый день они нуждаются в новой дозе чернухи. Шоу поможет продиагностировать болезнь. Результаты голосования будут проанализированы специалистами, тренды выявлены, симптомы описаны. Именно ради этого и стоит его проводить». Закурил, придвинул к себе пепельницу. «Знаю, Дэн, тобой сейчас владеют разные чувства. Но скоро это пройдет, и мы, как всегда, будем работать плечом к плечу». Его мягкий, доброжелательный тон убаюкивал. Я постарался в него попасть. «Ты прав, Фил. Ты, как всегда, прав. Только фенечка в том, что плечи у нас разные. С моих в результате голосования может скатиться голова, а на твои невидимые погоны упасть очередная звездочка, если я правильно понимаю ситуацию. Ведь так все и будет, правда? Как опытный кукловод и жонглер, словами ты ее заслуживаешь». Было ли это на самом деле, или мне показалось, только Феликс отодвинулся от стола метров на 10 и принялся меня из этого далека рассматривать, не спеша, задумчиво. Потом расплатился по счету и извлек из внутреннего кармана пиджака сложенные в несколько раз листы бумаги. Протянул их мне со словами: «Можешь не проверять. Оригиналы. Имя из баз данных стерто». Хватило взгляда понять, что я держу в руках контракт Анны и расписку в том, что агентство не имеет к ней претензий. Подпись, печать, все на месте. Поднял на Феликса глаза. Он сидел сосредоточенный, даже суровый. Таким, пожалуй, я никогда его не видел. Слова ронял тяжело, словно камни. «Слушай, Дэн, слушай меня внимательно. Знаю, тебе досталось не по-детски. Кот не тот человек, чтобы упустить добычу, которая сама идет в руки. У него свои убеждения, у меня свои. Постарайся понять, что при всем при том мы оба исходим из интересов страны. Какой народ, такие песни. Не нам их перепевать, другого народа у нас не будет. Мы не можем допустить неуправляемой ситуации, потому что за ней пропасть, коллапс. Еще...» Он вдруг улыбнулся и сразу сделался похожим на того прежнего Фила, кого я знал столько лет и любил. «Слышь, Серега, ближе тебя у меня друга нет». Поднявшись, протянул мне руку. Я ее пожал. Вышел из-за стола, и мы обнялись. Тот день, как и предшествующую ночь, я запомнил в красках и в деталях. Хотя памятью своей похвастаться не могу, она у меня избирательная. Собственная жизнь, как если бы за ненадобностью, выпадает из нее кусками. Бывает, Нюська рассказывает о том, как мы жили, а я слушаю ее, и мне все внове. Ей такая моя черта должна быть очень удобна. Можно придумать любую небылицу, и я с готовностью ее схаваю. Но не такой она человек. Зато в качестве компенсации ущербности, а иначе беспамятства не назовешь, мне была дарована способность ярко помнить отдельные моменты, которые, казалось бы, ничем не примечательны. Улочка Твери, где я был всего однажды, или поворот головы, виденный мною мельком на переходе метро, женщины. Они отпечатались в памяти, словно фотографии, только кто нажимал кнопку камеры, остается загадкой. Стараясь объяснить себе феномен, я пришел к выводу, что стоял в эти мгновения на развилке судьбы и мог распорядиться ею по собственному усмотрению. А может, и распорядился, только проверить эту догадку нет никакой возможности, разве что в следующей жизни. Прошла неделя, Аня так и не позвонила. Объяснение этому не искал. Видел ее извиняющуюся улыбку и свое растерянное лицо в зеркале в прихожей. Помнил тот день едва ли не по минутам. И то, как настороженно на меня смотрел Феликс, тоже помнил. И по собачьи преданные глаза официанта, когда Фил оставил ему хорошие чаевые. все помнил, наверное, потому что помнить больше было нечего. Все словно про мое существование забыли. Да и спроси, кто меня, сам бы затруднился ответить, как эту неделю жил. Должно быть, что-то читал, не понимая ни слова, смотрел, забыв включить телевизор и старался не пить, по крайней мере, много. И такое непротивление бессмысленности жизни дало свой результат. Туман в моей голове начал постепенно рассеиваться, и картинка случившегося попала в фокус. От нее веяло холодком безнадежности, не страхом, а отсутствием иллюзий, что, возможно, много хуже. Так бывает, когда в жизни не остается места неопределенности, и тебя, словно стая голодных волков, окружают голые факты. Именно поэтому и не стоит ходить к гадалкам. Куда бы ни шло, если бы они обирали людей лишь финансово, проходимки обкрадывают их еще и по судьбе. Из ветвистого дерева возможностей они выбирают один единственный сценарий, и с этого момента, хочет того человек или нет, он начинает подверстывать под него свою жизнь. Существо, как и все мы, легко внушаемое. Он перестает верить провидению и лишается остатков, дарованной ему высшими силами свободы. А еще, это меня удивило, я ощутил, что изменения происходят во мне самом. Легко жить, когда все подряд в грош не ставишь. Пусто, но легко, и совсем другое дело, если начинаешь за что-то ценное для тебя цепляться. Я же в последнее время кое-что приобрел, чему, боясь разочарования, избегал давать определение. Анька все не звонила и не звонила. Страдая дурью от незнания, чем бы заняться, я вбил в поисковик интернета слова «жребий фортуны». И ссылок нашлось целое море. Касались они в первую очередь астрологических примочек, включая трактат неизвестного мне Аль-Бируни, но на первой же странице замелькало и название шоу, вытеснившее предсказателей на обочину. Оказалось, народ хочет знать, кто такой Сергей Денников, у которого даже нет своего сайта. Команда Котова время зря не теряла. Среди мусора чатов попадались и солидные статьи, такие как обзор парламентского корреспондента, посвященный прошедшим в Думе слушаниям. Засевшая на охотном ряду теплая компания обсуждала возможность проведения шоу, как если бы от ее мнения что-то зависело. Единственное дельное предложение сводилось к тому, что неплохо бы пропускать через такого типа голосования и претендентов на власть. Но тогда стране пришлось бы жить без президента и правительства, потому как желающие рискнуть жизнью вряд ли бы нашлись. Сайт «Жребия» я изучил более обстоятельно. Оформлен он был со вкусом, а то и с изыском. На главной странице рассказывалось о пользе таких экспериментов для общества и утверждалось, что шоу сплотит нацию и укрепит моральный дух народа. Моя фотография вместе с краткой и сильно приукрашенной биографией была помещена в специальный раздел и обведена, что настораживало, пусть тоненькой, но черной рамочкой. Я выглядел на ней серьезным и задумчивым, стоял на фоне пальмы в протокольном костюме и при галстуке. Скорее всего, Феликс вытащил фотку из картотеки клиентов, с которыми не только ему, но порой и мне приходилось выпивать, изображая из себя при этом мозговой трест. Тут же, в непосредственной близости, а точнее у меня в ногах, размещалось приглашение к сотрудничеству рекламодателей, при этом скромно умалчивалось, во что им обойдется покрасоваться в моей компании на экране телевизора. Все это сильно отдавало абсурдом, но мне удивительным образом понравилось. Особенно то, что объектив поймал меня утонченно-интеллигентного, а главное, до того, как я успел набраться. Этим, как правило, посиделки с нужными людьми и заканчивались. Оставалось лишь жалеть, что Анька меня такого изысканного не увидит. В принципе, можно было ей позвонить, но делать этого я не стал. Как пели в замшелые времена, у советских собственная гордость. Подумал я и о Нюське, но больше по привычке. Впрочем, кто-кто, а она имела возможность лицезреть меня как до, так и после банкета, когда бездыханное тело заносили в квартиру. И о шоу, его с натягом можно было причислить культурным мероприятиям, ей обязательно доложат. Я собрался было уходить со страницы, как взгляд уперся в строку электронного почтового адреса. Если верить тексту петитам, он принадлежал лично мне, но отличался от моего обычного, каким я каждый день пользовался. Только теперь мне стало ясно, что полученное в начале недели странное СМС-послание было паролем для входа в почту. А там, мама моя родная, количество сообщений подходило к 50 тысячам, и они продолжали поступать, напоминая пощелкиванием счетчик Гейгера. Хотя, возможно, это стучала кровь у меня в висках. Прочесть их все я, конечно же, не мог, но получить общее представление, о чем пишут, хотелось. По прошествии 3 часов, а временем я располагал, нарисовалась довольно забавная картина. Судя по всему, интересовалась мною в основном лучшая половина человечества, если не считать тех, кто рассматривал меня представителем всех мужчин и, соответственно, козлом. Дамы склонялись к убеждению, что на столь решительный шаг, как вручение судьбы в руки посторонних людей, беднягу толкает одиночество, и предлагали его скрасить. Большинство из альтруистических соображений, но попадались и такие, кто готов был это сделать лишь за деньги. Впрочем, цены в приложенных прайс-листах были весьма умеренные, причем пенсионерам, по предъявлении социальной карты полагалась приличная скидка. Женщины попроще, проще и писали. Не вдаваясь в исследование моего внутреннего мира, добрые души собирались в массовом порядке создать со мной семью и родить ребенка. Мальчика назвать жребием, девочку, коли так уж получится, фортуной. Если бы я на их предложение согласился, любой из шейхов с их гаремами выглядел бы на моем фоне схимником и строгим приверженцем целибата. Несколько самых жалостливых готовы были меня даже усыновить, но сексуальных отношений, не боясь инцеста, тоже не исключали. Кроме матримониальных посланий, встречались и чисто деловые, исходившие по большей части от представителей фирм. В них сухим деловым языком обговаривались условия, на которых моим последним словом с петлей на шее будет название их бренда. Неизвестно почему, но почти все были убеждены, что меня ждет именно виселица. В качестве вознаграждения за услугу можно было выбирать между финансовым обеспечением семьи, памятником на родине и вечной молитвой за упокой души в течение 10 лет. Предлагалось также взойти на эшафот в одежде от набирающего силу кутюрье и галстуке, пока еще не пеньковом, с логотипом производителя отечественных автомобилей. Награды в таком случае сулили помельче, но зато авансом, то есть наличными и при жизни. Но по-настоящему удивил меня лишь обратившийся ко мне поп Растрига. Он предлагал написать вдвоем книгу поучений, которая после моей мученической кончины станет новой Библией. При этом брал на себя моего единственного ученика составление издания чего-то среднего между Евангелием и житием святых, то есть святого. По его расчетам, это должно было дать толчок созданию новой конфессии. Моими же мощами он распорядится с умом и в соответствии с пожеланиями усопшего. Потенциальный апостол уверял, что именно так были основаны все мировые религии, а учитывая возрастающее в стране количество юродивых, в успехе можно было не сомневаться. И, скорее всего, был прав. Радовало и то, что от человеческих жертвоприношений и ритуальных оргий Растрига обещал по возможности воздерживаться, хотя тут же замечал, что это отрицательно скажется на росте паствы. Что тут скажешь, предложение льстило самолюбию. Но с этой стороны я на себя как-то никогда не смотрел и отвечать бывшему попу не стал. Как и всем остальным, без разбора пола, социального положения и сексуальной ориентации. А попадались и такие. Единственное, что оставалось неясным, так это исход голосования. Результаты опросов общественного мнения были мутны и нестабильны, и если о чем-то и свидетельствовали, то лишь о том, что шоу будет смотреть вся страна. Социологи предсказывали волну самоубийств. Представители бизнес-сообщества, зная ситуацию в экономике, были уверены, что меня вздернут. Это правильно. Маркетологи говорили о повышении спроса на предметы первой необходимости, но определенности это не прибавляло. Ограниченный оптимизм внушали лишь норовившие выскочить за меня замуж дамочки, да и те, скорее всего, набивались ко мне во вдовы. Заодно проверил и свой старый почтовый ящик и обнаружил непрочитанным всего одно письмо от неизвестного мне Майского. Представившись главным режиссером шоу «Жребий фортуны», он ставил меня в известность, что первые репетиции начнутся в самое ближайшее время, а точнее он сообщит по телефону. Зачем самоубийцы репетиции и как они будут проходить, я не очень себе представлял, но и вступать с телевизионным деятелем в переписку не собирался. На дворе уже стояла глубокая ночь, но, несмотря на свинцовую усталость, я был уверен, что заснуть вряд ли удастся. Так часто случалось, когда я слишком много работал, и внутреннее напряжение зашкаливало. Глушить себя водкой не хотелось, и, переместившись в кресло, я принялся смотреть в открытое окно. Там поначалу ничего не происходило. Пожары после ливня пошли на убыль, и в воздухе уже не чувствовалось гари. Разве что немного, да и то скорее работала обонятельная память. Осень подступила вплотную. По ящику говорили о надвигавшихся на Москву затяжных дождях. А пока ночи стояли ясные, и было щемяще жаль безвозвратно уходящего лета. «Что имеем, не храним», — думал я отстраненно, — «потерявши плачем». Мерно тикали на полке часы, высыпавшие на небо звезды начали мерцать, и в голове, предвестницей забытья, появилась приятная легкость. Перед глазами, сменяя друг друга, пошли смутные образы, выступили из полутьмы, освещенные солнцем, белые колонны портика.